микрофона Кирилл Кобрин, радио «Свобода», проект «Европа». Чуть было не сказал тема недели. На самом деле мы обсуждаем не выбранную нами европейскую тему недели, а европейскую тему целого уходящего года. 2012 в Европе. Каждый из нас, я сейчас представлю собеседников, каждый из нас выбрал свою тему, и мы поспорим о том, какая из них главная, или, по крайней мере, что уж точно можно доказать, какая из них самая интересная. Итак, собеседники в студии «Свободы». Обозреватель радио «Свобода», радио «Свободная Европа» Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день.
Журналист радио «Свобода», коллега по проекту «Европа» Александр Вагнер. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
И коллега по проекту «Европа», журналист радио «Свобода» Ярослав Шимов. Слава, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, начнем. Ну, если с точки зрения здравого смысла и устоявшихся понятий о том, что является важным, а что является неважным, и даже с точки зрения европейских понятий об этом, конечно, главная европейская тема 2012 года — это все, что происходит вокруг бюджетов, все, что происходит вокруг судьбы евро, все, что происходит вокруг финансовой сферы и экономики. Экономика — это всегда очень серьезно, да, Саша?
Да, я думаю, что да. Мне кажется, что экономика — это важная часть европейской жизни.
И, насколько я понимаю, вы считаете, как самый, видимо, среди нас здравомыслящий человек, что это и есть главная тема?
Да, я считаю, что это главная тема, потому что в уходящем году было очень много потрясений в экономическом смысле, и обсуждалась судьба евро на протяжении всего года в связи с огромными долгами южных, в основном, государств Европы. Это Греция, в первую очередь, Испании, Португалии. И эти темы, они были очень много на первых полосах газет, и потому что все-таки мне кажется, что экономика является основой вообще в европейской политике в том числе.
Чисто марксистский взгляд.
Ну, возможно, да. Поэтому мне кажется, что это главная тема этого года.
Мне кажется, что в, безусловно, столь важной теме, как судьба евро, судьба бюджета, финансовая сфера и вообще судьба Европы, которая, судя по всему, объединенная Европа отчасти зависит от этого, довольно много мистифицированного. Вот вы говорите о больших долгах южных стран, южноевропейских стран, но при этом очевидно, что это долги разные, что речь идет о разных бюджетных ситуациях. Ефим?
Бюджетная ситуация, несомненно, разная. Скажем, положение на северном крыле Европы принципиально отлично от положения на южном крыле. Но принцип тот же. Фактически Европа, чтобы не прозвучать слишком по-марксистски, Европа сейчас расплачивается за социальное государство, за государство всеобщего благосостояния, фактически. Это государство могут себе позволить экономически сильные государства, общества в период благоденствия, в период экономического процветания и роста. Каковым, собственно говоря, и была часть вторая половина 20 века, скажем, до 90-х годов. Потом, когда стало ясно, что постколониальная система вызывает к жизни новые конкурентоспособные регионы мира, Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку, Европа уже фактически не могла себе позволить социального государства в том виде, как оно сложилось в 60-е, 70-е годы, но не могла от него и отказаться из-за того, что боялась социальных, нарастания социальных протестов. И вот это социальное государство в ситуации, когда бюджет государственный себе этого позволить не может, и заставило их влезать постепенно в долги. На южном крыле это просто очевидней, потому что менее рачительное правительство, менталитет склонный больше тратить, чем зарабатывать. Северное крыло не настолько очевидно, там ситуация. Но, тем не менее, обратите внимание, что практически все европейские государства залезли в долги. Только уровень отличается. Но даже такие государства, как Германия, например, одна из самых благополучных в Европе стран, имеет государственную задолженность на уровне 80% валового внутреннего продукта. Это очень много. Это очень много, если учитывать, что все-таки расплачиваться-то рано или поздно придется. А в таких странах, как Италия, Греция, где по 120-140% от валового продукта задолженность, там и говорить нечего, расплачиваться приходится уже сейчас. Поэтому, как мне кажется, экономический кризис стал естественным результатом вот этой ментальности бюджетирования, ментальности составления годовых бюджетов этими странами.
Но мне кажется, что все-таки сначала одно уточнение, потом одно принципиальное соображение. Уточнение заключается в том, что все-таки долги, при том, что долги важные, серьезные и огромные, у Испании, к примеру, и у Греции, насколько я понимаю, разные, перед разными, так сказать, институциями. Слава.
Ну, там ситуация действительно структурно несколько отличается. Во-первых, сама коллизия довольно уникальная, греческая, когда просто откровенно были допущены подтасовки в экономической статистике еще перед принятием Греции в зону евро, то есть 10 лет назад это началось, и это потом продолжалось. То есть эта ситуация вообще заслуживает как бы отдельного рассмотрения, поскольку, собственно говоря, ну, ничего подобного в других случаях не было, ни в случае с Испанией, ни в случае с Италией. Тут, в общем, нужно разбираться отдельно. Кроме того, часто не обращают внимания на то, что в одних случаях речь идет о действительно чрезмерном разрастании государственных расходов, бюрократического аппарата, различных льгот, что и в Греции является тому вопиющим, я бы даже сказал, примером, поскольку ни в одной другой стране Европы, к примеру, госслужащие не выходят на пенсию, получая 110% от своей последней зарплаты, то есть даже больше чуть-чуть, чем, так сказать, они зарабатывали в последние годы. Сейчас это изменилось, сейчас уже принят, естественно, в рамках бюджетных сокращений закон, который подобные льготы отменяет. А что касается, к примеру, Испании, то там проблемы возникли из-за, ну, примерно по схожей схеме, как в свое время в Соединенных Штатах несколько лет назад. Там был возник так называемый пузырь на рынке недвижимости, давались не обоснованные банками, давались кредиты девелоперским фирмам, ипотечные кредиты и так далее. Это все нарастало и, наконец, лопнуло, в результате чего возникли такие проблемы в банковской системе, что государству пришлось срочно накачивать банки, так сказать, деньгами, давать им выгодные очень суды, фактически, чтобы банковская система страны вообще не рухнула.
И тут я вас перебью, опять... извините, да, но та же история была же с Великобританией абсолютно, но там как бы ситуация не столь критичная, хотя британская экономика находится triple deep recession, что называется. Саша?
Я хотела сказать по поводу Великобритании. Великобритания стоит особняком в Европейском Союзе, поскольку имеет свою собственную валюту. И когда начались экономические проблемы, Великобритания начала, ну, так скажу, просто печатать деньги. В отличие, например, от еврозоны, которая имеет единую валюту, и Испания, и Греция, и Германия имеют единую валюту. Поэтому здесь проблема совершенно другого уровня.
Но при этом курс фунта, как мы заметили, не упал.
Что он тоже... упал.
Ну, он немного упал, но он, по крайней мере, не упал драматически. Ну, он относился к доллару где-то 1,8, а сейчас 1,6. Вот, собственно говоря, и вся разница. Это не очень большая по нынешним временам. Ефим, Слава, мы вернемся к вам, мы перебили, мы помним.
Для того, чтобы постичь суть социальных протестов, обычно лучше не вдаваться в такие мелкие детали, потому что детали в каждой стране отличны, и если мы забредем в джунгли отдельных деталей, то нам покажется, что как бы общего знаменателя у этих процессов нет. А он есть, его просто нужно вычленить, выделить, увидеть. И тогда станет все-таки яснее, почему такие разные страны, как Греция с ее мошенничеством в сфере как бы государственной бухгалтерии, и Ирландия, совсем другая страна, оказались в кризисе. Хотя очевидно, это не было с самого начала. Ирландия, например, считается чуть ли не образцом успешности.
Кельтский тигр, так называемый.
Да, считалась образцом успешности, пока вдруг в одночасье, буквально в течение 2-3 месяцев, оказалось, что это тоже пузырь. Как в свое время финансовым пузырем оказалась Исландия и так далее. То есть нужно искать все-таки общий знаменатель, и мне кажется, что он есть. Это в сфере ментальности, хотя и не личной психологии человека, а в сфере социальной психологии, скажем, устройства государственного. Сегодня идет глубокое переосмысление именно ориентации на социальное государство в его европейском понимании 60-х, 70-х лет. И совершенно очевидно, что его в таком виде не удержать, что нужно будет где-то видоизменить какие-то входящие показатели, входящие элементы. Ну, например, сеть социального обеспечения, которая как бы захватывала, не давала погибнуть кому бы то ни было, включая новых переселенцев из стран Северной Африки, сеть, которая их привлекала в огромном количестве, поскольку им обещала какую-то обеспеченную жизнь, независимо от вклада в общественное благо и так далее. То есть нужно будет эти обстоятельства, видимо, видоизменять. И сегодня фактически нет сомнений. Только крайне левые в Европе считают, что можно оставить все как есть. В основном, как мы видим по последним саммитам Европейского Союза, по заседаниям министров финансов, все-таки к этому склоняется. Более ригидная, жесткая система финансирования и бюджетирования. То есть бюджеты по возможности составлять не с профицитом, этого Европа сейчас вообще не может себе позволить, она не может этого сделать, но, по крайней мере, с минимальным дефицитом. Фактически все страны ориентируются сейчас, Еврокомиссия, на то, чтобы этот дефицит ежегодного бюджетирования свести до уровня ниже 3%.
Ну, как
это желательно.
Было установлено.
Как было установлено маастрихтскими критериями, которые никто не выполнял.
Безусловно, эти роковые или, наоборот, эти знаменитые 3%, которые обсуждают уже довольно давно, ну, со времен, на самом деле, Маастрихтского соглашения, и все пытаются втиснуться в эти установления, это чрезвычайно важно. И я бы хотел продолжить тему Ефима о некой генерализации, да, если вот попробовать посмотреть на эту ситуацию, ну, с птичьего, если угодно, полета, да, или с помощью какого-то такого телескопа, взобравшись на башню. Вот смотрите, как такая получается интересная ситуация, я бы сказал, даже парадокс. С одной стороны, Ефим говорит, что в условиях постколониального общества, когда бывшие страны третьего мира активно совершенно и совершенно очевидно, однозначно занимают одни из ведущих, если не говорить о ведущих положении в экономическом разделении труда, скажем так, в современном мире, это верно. И естественно, что каким-то образом конкурировать с Китаем или с другими юго-восточными государствами, ну, теперь уже, на самом деле, даже и с Индией, и с Бразилией довольно сложно, и Европе довольно сложно. Но если бы Европа не была единой, и это другая часть парадокса, у нее было бы у отдельных европейских стран еще меньше шансов для того, чтобы конкурировать с этими новыми, да и со старыми, надо сказать, тоже и экономическими, да и политическими державами. Так или иначе, не является ли то сейчас та цена, которую платит Европа, ценой за, ну, некое поддержание и, может быть, даже возрождение политического влияния, которое было и экономическое влияние отчасти в упадке после Второй мировой войны, Слава?
Думаю, что и да, и нет. Да, конечно, поскольку с вашими аргументами я, в принципе, согласен, а нет, потому что сейчас уже становится очевидным, что, видимо, европейский проект определенное время развивался, может быть, слишком быстро, и как раз экономические императивы на определенном этапе были явно подчинены политическим. И это касается в первую очередь процесса расширения Европейского Союза вначале в южном, потом в восточном направлении. То есть, в принципе, логика политическая начала превалировать над логикой строго экономической, над логикой экономической интеграции, которая вначале была как бы мотором всего процесса формирования Европейского сообщества, а потом Европейского Союза. То есть, в эпоху после окончания Холодной войны, то есть в последние 20 лет, возник настолько мощный соблазн как можно более скорого расширения пространства демократии и благосостояния, как,
демократии или благосостояние? Демократии и благосостояние.
В том-то и дело, что и, потому что, как показывает пример...
Искусственная довольно связь.
Ну, именно Европа как бы на этом интеграционный европейский проект изначально и основан.
Я специально заостряю, чтобы
да,
вы объяснили.
Да, потому что это всегда, это не всегда одно сопровождает другое. Известны государства, которые при авторитарных режимах добились значительных экономических успехов. Там, допустим, ряд государств Юго-Восточной Азии,
Китай,
таких как Южная Корея, Сингапур, Китай отдельная, конечно, история. Но в Европе именно смыслом этого проекта было сочетание личных свобод и демократии, с одной стороны, с ростом экономического благосостояния. И, как мы видим, в ряде случаев произошел сбой. То есть процессы экономической интеграции, процессы роста благосостояния в ряде стран, они затормозились по объективным вполне причинам. И это ослабляет и политическую составляющую интеграции, поскольку, допустим, в странах Центральной и Восточной Европы происходят тоже довольно занятные политические процессы на фоне экономического кризиса, когда появляются и становятся более популярными достаточно радикальные популистские силы, собирают довольно неплохие проценты на выборах. То есть это неблагополучие, оно находит уже и политическое выражение, которое, если кризис будет углубляться, если представить себе такой негативный сценарий, оно может поставить под угрозу и саму основу вот этой демократической системы, которая в этом регионе еще не очень на самом деле прочная.
И которая здесь была изобретена.
Вы имеете в виду что?
Связь между благосостоянием и демократией. Ну, вот, да. Вот в этом. И я позволю себе один страшно неполиткорректный вопрос, Саша, к вам. Потому что он имеет отношение к возрасту. Вопрос к вам, как к самому молодому участнику нашего круглого стола. Саша, а вы вот с вашим европейским жизненным опытом, вы чувствуете, я уже не говорю верите, потому что это теология была бы, вы чувствуете эту связь между демократией и благосостоянием?
Я думаю, что да, потому что я вот выбрала эту тему экономики как основу, и именно по этой причине, потому что мне кажется, что эта связь очевидна, что когда все-таки государство достигает какого-то определенного экономического благосостояния, то, естественно, общество становится другим. То есть экономика, на мой взгляд, влияет на каждого конкретного человека, и это дает возможность и, во-первых, и большей демократии, и, во-вторых, более свободного обсуждения каких-то определенных тем, которые, например, в каких-то странах, например, более бедных, они являются либо табу, либо очень сильно находятся под давлением и осуждением и так далее. То есть мне кажется, что это все-таки связано с экономикой и благосостоянием. Но это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки тут еще идет речь о том, что европейский континент, он имеет определенную, то есть мне кажется, определенную ментальность, общую ментальность людей. То есть несмотря на то, что
включая
мы...
Включая Россию? Если вы говорите о континенте.
Да, да, я думаю, что да. Но просто в России, то есть за довольно длительного периода все-таки существования Советского Союза, это немножко и уничтожение в 1917 году, в общем-то, элиты, вместо которой потом выросла другая элита, советская элита, которая тоже была, по сути дела, уничтожена. Поэтому мне кажется, что в России эти процессы не столь очевидны, как они очевидны в Европе, в Центральной Европе, Западной Европе, где эта элита все-таки не была уничтожена. В Западной Европе в силу того, что там никогда не было социализма, и у власти никогда не было коммунистов, а в Центральной Европе за счет того, что все-таки эти коммунистические правительства не были у власти 70 лет, а 40 лет. И еще в 90-х годах, когда началась волна этих революций, бархатных революций,
80-х.
То есть все-таки эта элита, которая существовала все-таки до начала Второй мировой войны, она все-таки еще была в состоянии каким-то образом вернуть вот эти вот демократические принципы назад.
У вас удивительная вера как бы в такие, знаете ли, воспроизводящиеся свойства классической европейской буржуазии и аристократии, помноженные еще на марксизм, который тоже является европейским изобретением. Это любопытно.
Можно я скажу, что я еще наблюдаю этот процесс и на Западной Украине. Я не думаю, что это связано с каким-то аристократизмом. Я думаю, что это все-таки связано с какими-то традициями общества, которые существуют и на Западной Украине, где действительно проходят подобные процессы, как и в Центральной Европе. Там тоже можно наблюдать, что эти традиции общества не были уничтожены полностью. И общество, люди, которые живут на Западной Украине, они очень сильно отличаются, например, от людей, которые живут в Восточной Украине. Именно по этой причине.
Я напомню, вы слушаете подкаст «Радио Свобода», проект «Европа». У микрофона Кирилл Кобрин, за круглым столом Ефим Фиштейн, Александр Вагнер и Ярослав Шимов. Мы обсуждаем главные темы Европы уходящего 2012 года. И, Ефим, вопрос к вам. Какая тема ваша?
Тема, вряд ли можно сформулировать только одну какую-то тему, но хотел я говорить, честно говоря, сейчас у меня в голове было замечание к тому, что сказано было до сих пор, но вообще-то говоря, собирался я говорить о том, как развивался континент в 2012 году в смысле, скажем, реакции общественности на экономический кризис, который продолжался в течение всего года, кстати, не пошел на спад. Примет оживления не слишком много, да и само оживление пока является очень вялым. А напомню, кризис разразился в 2008 и с полной силой ударил в 2009 году, и многие говорили о том, что в 2010 начнется улучшение. Сейчас мы ориентируемся на 2013 год, когда тоже особых радикальных улучшений, в общем-то, сейчас уже никто не предсказывает. Дай бог, чтобы было, что называется, по нулям, чтобы, скажем, рост сохранился на уровне 1%. Но хотел я говорить о том, что парадоксально, несмотря на этот кризис, хотя его вообще с кризисом, скажем, типа Великой депрессии нельзя сравнивать, это совсем другой тип кризиса.
Это не кризис, а все-таки это финансовый, скорее, кризис, а не экономический.
Почему? Он в экономическом, он в сфере производства проявляется, это рецессия.
Рецессия, но не кризис, да.
Все, что дает отрицательный прирост ВВП, называется рецессией, а сейчас можно скорее назвать это стагнацией. Поэтому, конечно, с Великой депрессией сравнивать невозможно. Но вот что интересно, в течение 2011 года и в начале, может быть, 2012, мы наблюдали рост, буквально всплеск социальных протестов и в других регионах мира, в Соединенных Штатах, скажем, или на Ближнем Востоке, но в частности и в Европе. И казалось, и многие социологи ставили вопрос о неизбежности таких крутых социальных перемен, как, скажем, социальная революция, которые должны были, по идее, смести некоторое правительство. Это не пустые слова. Некоторые социологи, у меня здесь с собой есть выписки из газет, где социологи предрекают падение правительств в течение 2018 года, ссылаются на первое правительство, которое тогда пало, латвийское, и предрекают и другим правительствам скорый конец. Ничего такого не произошло. Вот что поразительно. Социальные протесты, несмотря на продолжающуюся стагнацию, скорее пошли на спад. Даже в таких радикальных странах, радикальных странах в смысле экономического кризиса, как Южное крыло, как Греция, Италия. И там эти протесты по какой-то инерции сейчас продолжаются, но нарастание незаметно. Это может быть десятки тысяч, но это в любом случае не миллионы тех, кто выходит на улицы. И это поразительно, потому что многие социологи, известные или политологи, связывали с движениями типа Occupy, что-либо, оккупируй, Уолл-стрит, Берлин. И во всех странах были свои точки, которые нужно было оккупировать. И это движение, и движение таких, как мы, 99%. Все эти движения парадоксально, но по меньшей мере замерли, по меньшей мере не видно их какого-то развития. Что само по себе удивительно, потому что находится в некотором противоречии, я говорю, с ожиданиями политологов и с тем, что кризис должен вызвать к жизни такие вот мощные протесты. Оказывается, порой это тоже парадокс любопытный, но он очевиден в 2012 году. Порой кризисное состояние ведет скорее к большей экономичности, рачительности и в то же время к пониманию того, что просто выходом на улицу ничего достичь нельзя. Преодолеть кризис просто протестами невозможно. Это, во всяком случае, для меня любопытное явление.
Знаете, странным образом в нашем разговоре возникает еще одна, казалось бы, чисто теоретическая тема. Я сейчас ее упомянул. Это кризис не только экономический или рецессия, и некоторый кризис традиционного послевоенного европейского отношения к социальной инженерии, назовем это так. Но это и кризис объяснительных моделей. Вот заметьте, что мы несколько раз сейчас упомянули вот это марксистское утверждение, да, вот скажем, марксистское утверждение типичное, да, что базис определяет надстройку, да, люди живут хорошо, поэтому они стремятся к демократии. Становится ясно, что это не так. Ну, собственно, это и раньше было ясно, но в этом году это стало особенно очевидно. Но вот еще одна вещь. Вот эти социологи и политологи, о которых вы говорили, они же тоже исходили из типично марксистского подхода. Раз трудящимся становится хуже жить, соответственно, они больше что? Протестуют, они выходят на улицу, они сражаются за свои права и прочее, прочее, прочее. Но если мы рассмотрим даже протестное движение, или там, как его угодно назовите, 2012 года, то там есть две абсолютно разные линии. Одна, назовем ее действительно классическая марксистская, это то, что называлось борьба трудящихся за свои права, и это продолжается буквально месяц тому назад по странам, ну, прежде всего, иберийским странам. В Испании несколько миллионов человек участвовали в протестах. И это вроде бы продолжается, но эта линия, она как бы работает сама по себе. Движение же, назовем их оккупайщиками, оно же вообще как бы не связано прямым образом с экономической ситуацией в стране. Они же вообще как бы не требуют изменений в рамках существующей политической, социально-экономической системы. Им не нравится, условно говоря, то мироздание в определенных рамках, то мироздание, в котором они существуют. Поэтому такие движения, они развиваются, а потом прекращаются, потом опять начинаются по какой-то своей внутренней логике, которая прямиком не работает в системе. Хуже стало жить, будем протестовать. Тут что-то другое. Так же, как и антиглобалисты. Помните, как они бушевали в начале 2000-х годов? Где сейчас эти глобалисты? Почему они исчезли? Я думаю, что это связано скорее с внутренним, как бы идеологическими течениями внутри вот этих групп, нежели, и, может быть, с какими-то другими обстоятельствами, нежели те, которые традиционно накладываются социологами, политологами, работающими в традиционных, назовем это, академически объяснительных моделях. Слава, что вы думаете?
Я думаю, что так где-то и есть, что нынешний кризис есть еще и кризис понимания, кризис осмысления того, что есть общество нынешнее, что есть Европа, как ей дальше развиваться и что с этим всем делать. Революций настоящих не бывает без хотя бы, пусть и узких, но достаточно, я не очень люблю это слово, но здесь оно подойдет, пассионарных групп, которые возглавят широкое социальное движение. Всегда такая группа должна быть, которая знает, что делать, или знает, как надо. Знает, как надо, я, конечно, беру в кавычки, потому что потом из этого знания могут получаться такие вещи, как якобинский террор или большевистская революция. Это
но другое. Они тоже знали, что так надо.
Да, они знали, они считали, что так надо. Так решаются социальные проблемы. Сейчас нет сколько-нибудь широкого круга влиятельных, скажем так, ну, властителей умов, за которыми могут идти широкие массы народа, которые бы сказали, надо так и так, эту систему на слом, на смену ей пойдет это и это. Никто не знает, как должно выглядеть это самое это. Поэтому и протестное движение, ну, как бы, да, оно расщепляется, оно распадается на разные течения, для одних важно одно, для других другое. Вот, в частности, я бы обратил внимание на продолжившийся в уходящем году рост националистических и регионалистских движений вплоть до сепаратизма в ряде европейских стран. То есть это ведь тоже, на самом деле, отголосок социального протеста в какой-то мере. Потому что он просто принимает форму, как бы вот такую националистическую, потому что определенная часть общества, испанского, если взять Каталонию, бельгийского, если взять Фландрию, британского, если взять Шотландию, они считают, что решать нынешние социальные проблемы будет удобнее, выгоднее, быстрее в рамках более узкого национального или регионального сообщества. Нужно отделиться от проклятого, в кавычках, Мадрида, Лондона, я не знаю, от тянущих назад, отсталых, опять-таки, в кавычках, валлонов на юге Бельгии и так далее. И
но остаться будет в рамках Брюсселя.
С Брюсселем очень сложно. Бельгия устроена крайне сложным образом.
Нет, Брюсселе, поэтому я имею в виду Брюсселе Евросоюза.
А, да, да, конечно, конечно. Это очень интересно, что эти регионалистские сепаратистские движения отрицают концепт национального государства в том виде, в каком оно есть на данный момент в Испании, в Британии, в Бельгии, но в то же время выступают с проевропейских позиций, поскольку выгоды, которые приносит европейская интеграция, эти люди не хотят упускать. Это такое немножко хитрая политическая игра. Но я хотел бы просто подчеркнуть, что нет единой линии протеста, поскольку нет единой концепции понимания того, а как, собственно, надо. Да, вот социальное государство в кризисе, европейский проект переживает интеграционные не лучшие времена, явно та Европа там нескольких скоростей, как ее называли еще в середине минувшего десятилетия, явно становится реальностью, будет некое более сплоченное ядро и, видимо, группа государств по, так сказать, по краям нынешнего Европейского Союза, которые будут связаны более вольными отношениями с этим ядром. Да, все это уже более-менее становится ясным, но что, в принципе, делать, вот конкретной политической программы перемен радикальных социальных, ее нет сейчас в природе. Во всяком случае, 2012 год ее не принес точно.
Ефим?
Пассионарная группа людей складывается, как правило, вокруг ясно определившейся идеи проекта будущего, как это сейчас говорят. Вот такого проекта сейчас совсем нет. Эта группа не может сложиться ни вокруг идеи Объединенной Европы, ни вокруг Европы, распавшейся на национальное государство. И одно, и другое сейчас не работает. Поэтому и группа не складывается. Я думаю, что нам здесь, в этом кругу, нет необходимости изобретать велосипед. Все это, все уже в прошлом было сказано, придумано и оказалось не всегда работающим. Есть условия, в которых это не работает. Ну, например, высказано здесь представление о том, что демократия ведет к благосостоянию. Известно, что существует две школы мысли. Одна твердит, что демократия ведет к благосостоянию, а другая, что благосостояние является исходным определяющим условием для демократии. Даже было высчитано, сколько долларов в день нужно иметь для того, чтобы вообще можно было говорить о демократии.
Чтобы стать демократичнее.
Чтобы стать демократией, потому что бедные страны якобы не могут в условиях нищеты.
6 тысяч долларов ВВП в пересчете, в год в пересчете на душу населения. Вот такая цифра.
Совершенно верно. Не стану спорить. Хочу только сказать, что обе школы мысли существуют. Причем и одна, и другая совсем не всегда работают. То, что сейчас конкурирует с Европой, как правило, ну, скажем, тот же Китай, Юго-Восточная Азия, конкурируют не потому, что там возникло какое-то богатство, а потому что, прежде всего, там нет социальное государство. Вы знаете, что там нет практически социального обеспечения. Очень трудно ожиревшей Европе, которая страшно много денег вкладывает именно вот в эти, так сказать, не генерирующие богатство сферы, как обеспечение, скажем, малоимущих и прочее, очень трудно конкурировать вот с таким худым, тощим, борзым и очень мускулистым государством, как Китай, где пенсии нет вообще даже. Я это отнюдь не говорю не к тому, чтобы пропагандировать такую модель. Отнюдь нет. Просто я говорю, что не работает ни одна модель. Поэтому марксизм в этом смысле, он сегодня не столько является вспоминаемой теорией, сколько является теорией также неработающей. Это уже вчерашний день, так сказать, социальной науки. И я готов поспорить и с утверждением, что нынешняя интегрированная Европа, например, радикально и заметно повысила свое влияние, политический и экономический вес в мире. И это не так. Мы просто никогда не говорим о совокупном весе той Европы, состоявшей из отдельных государств, а ее совокупный вес был несравнимо больше в экономике мира и в истории мира, если хотите. Эта история в основном творилась вокруг евроатлантической или даже почти европейской цивилизации. Сейчас отнюдь нет. Сейчас вес от других регионов мира значительно превышает европейский вес. И внешняя политика Европы так и не сложилась. Говорить о каком-то влиянии очень сложно. Говорить об одном телефоне, по которому могут американцы или китайцы позвонить в Европу, тоже бессмысленно. Мы знаем, что, так сказать, Министерство иностранных дел Европы не сложилось. Пустой проект. Поэтому 2012 год, может быть, является, скорее всего, с этой точки зрения, годом каких-то разоблачений, годом разочарований в прошлых однозначных дефинициях и теориях. И этим он, наверное, замечателен. Этим он и войдет в историю.
Вы знаете, я выступлю в несвойственной мне роли оптимиста и, вспомнив Чаадаева и перефразировав его, скажу, а может быть, вот в том, что Европа, ну, западная часть и центральная Европа, есть действительно место, где хорошая, иногда даже избыточная социальная система, где, ну, толерантность к ближнему самая высокая в мире, безусловно, где хорошо, не, может быть, не очень богато, но хорошо и достойно можно жить всем. И что нет этого одного телефона, по которому американскому президенту есть куда позвонить и спросить, что вы делаете, или там давайте сделаем так. Вот, может быть, это и есть тот образ будущего Европы, который и был несколько десятилетий назад, и сейчас реализован полностью. Просто никто не понимает, что вот этого хотели, и это в результате получилось. Да, экономически действительно потеряны позиции. Да, и тут можно многое обсуждать. Промышленность, то, что составляло изобретение, между прочим, Европы, индустриальная революция, да, промышленность современная и ее сила в течение 18-19 и отчасти 20 века практически исчезла в результате деятельности неолиберальных ранних правительств 80-х, 90-х годов и прочее, прочее, прочее. Да, все это так. Так, может быть, это не нужда, а добродетель, Саша?
Ну, я немножко не соглашусь с некоторыми позициями, о которых вы сказали. Ну, во-первых, по поводу индустриального развития. Европа совершенно неравномерно индустриально развита. И Германия, например, государство, которое экономически растет во многом благодаря тому, что там машиностроение еще сохранилось, и оно развивается. И, между прочим, эти станки, в принципе, поставляются в Китай, и на этих станках производятся вещи, которые потом привозятся обратно в Европу и в США. То есть мне кажется, что здесь тоже нельзя говорить о том, что все-таки оно везде, везде уничтожено. Во-вторых, в Европе, мне кажется, существуют проблемы и с толерантностью, потому что, естественно, когда мы говорим, толерантность, она существует на разных уровнях, в разном, можно сказать, объеме, потому что некоторые люди, они абсолютно нетолерантны, и часто очень возникают проблемы, когда убивают...
Нет, ну, безусловно, я не говорил, что, знаете, все идеально обстоит. Я сказал, что сравнительно общее отношение к ближнему своему в Европе, я думаю, что вряд ли кто-нибудь с этим поспорит, лучше, чем где бы то ни было в мире. Вот я об этом говорю, я не говорю, что она идеальна, идеального мира не существует. Но более или менее дела обстоят вот так. Все-таки я думаю, что с этим можно согласиться.
Да, да, конечно.
А, Слава, скажите, ваш 12-й год?
Мой 12-й год, я бы его представил как год именно начавшегося переосмысления на очень разных уровнях.
Вы не договорились с Ефимом заранее, потому что Ефим только что об этом говорил.
Нет, мы заранее не договаривались, но просто это, на мой взгляд, достаточно очевидно, поскольку переосмысляется и социальная модель, что делать с кризисом социального государства, как именно выходить из экономического кризиса, ведь на самом деле происходит абсолютно четкое столкновение двух пониманий, двух взглядов на то, что делать с экономическим кризисом. Первый — это жесткий такой финансово-монетаристский подход, что нужно урезать, урезать, урезать и прописывать настолько жесткую диету, пока человек не похудеет, не встанет и не побежит. А противники этого подхода говорят, что он может худеть, худеть, худеть и в итоге не встать, а просто помереть. И что в экономику нужно все-таки нужно стимулировать потребление, нужно стимулировать экономический рост, и что, возможно, даже инфляция и другие последствия, которые такой альтернативный подход может принести, что они не так страшны, как полная остановка, так сказать. Ну, не полная, но значительная.
Это, я вас перебью, два классических как бы отношения.
Да,
это там, условно говоря, кейнсианская и хайковская. Ну или, да, там, но
сейчас они как бы несколько трансформируются, потому что никто, ну, кроме, как Ефим, тут я соглашусь, сказал, кроме совсем левого радикального фланга, не отрицает необходимости того, что социальное государство должно ужаться, что на таком уровне, на каком оно существовало в последние десятилетия, вряд ли его можно будет в большинстве случаев в Европе сохранить. Но пути того, как завести эту экономику, как включить этот стартер, чтобы она снова заработала и начала расти, вот по этому поводу происходят дискуссии, происходят попытки переосмысления. Переосмысление идет, как я уже сказал, переосмысление идентичностей национальных, старых, новых и так далее. Переосмысление идет в культурном плане.
Причем я поясню, наверное, все-таки национализм не этнический берется, да, потому что когда мы говорим о национализме шотландском или, я не знаю, любом другом, речь идет о другом чем-то.
Да, конечно.
Шотландцев не существует, как
сказать. Да, по большей части национализм региональный, да, основанный на каких-то исторических реминисценциях. Допустим, шотландские сторонники со шотландской независимости очень большое внимание уделяют тому, что референдум, о котором договорились вроде бы с лондонским правительством, пройдет осенью 2014 года, ровно 700 лет от битвы при Баннокберне, когда шотландское войско Роберта Брюса разгромило войско английского короля. То есть вот такие даже
одни французские наемники разгромили других. Вот
да,
это любопытно.
Но об этом совершенно никто не говорит. Это все трансформируется вот в новые мифы, которые возникают в рамках этого переосмысления. Или, к примеру, то же самое происходит в Италии, которую мы упоминали в качестве примера глубокого кризиса. Он и на этом уровне существует. Я когда был не так давно на юге Италии, там еще висели кое-где с 2011 года, когда отмечалось 150-летие объединения Италии, плакатики. Ну и я, когда беседовал там с некоторыми местными людьми, задавал вопросы, как это отмечалось. Но в итоге у меня из разговоров этих сложилось впечатление такого стыдливого юбилея, когда, в общем, да, 150 лет, конечно, назад была создана Италия, но хорошо ли это было? Прав ли был Гарибальди? Сейчас очень многие в этом сомневаются, поскольку региональные различия достигли той степени, когда север устал от этого отсталого, как они понимают, отсталого и мафиозного Меццоджорно в их представлении, а южане говорят, что вы нас все 150 лет высасывали, эксплуатировали, не давали нам развиваться. И у кого там правда, на самом деле там это нужно копаться, копаться и копаться.
Любопытная деталь, она, кстати, связана, скажем, с представлениями о том, что введение общей валюты автоматически ведет к выравниванию уровня отдельных регионов. Абсолютная ерунда. И, кстати говоря, ее можно продемонстрировать не только на примере той же Италии, где 150 лет назад была введена единая лира, а вот разница между Реджио ди Калабрия или северными регионами колоссальна. И, может быть, даже не меньше, чем была 150 лет назад. Но то же самое сейчас обнаружили ученые, которые сравнивают уровни жизни в Восточной и Западной Германии. И там, оказывается, через 20 лет после введения марки, сейчас как раз отмечаются, в общем, годовщины, разница сохраняется, и она радикальна. То есть и сейчас уезжают из Восточной Германии люди в Западную, чтобы больше заработать за одну и ту же, скажем, выполняемую работу. То есть и это один из мифов новейшего времени в Европе.
То есть универсальные инструменты находятся в стадии, ну, если не кризиса, то, по крайней мере, кризиса в представлении европейцев.
Совершенно верно.
А, Ефим, ваше переосмысление года? Персональное?
Знаете, мне сложно это дефинировать просто по той причине, что я никогда не относился к числу тех, кто безоговорочно принимал старые концепции, поэтому мне очень легко их отбрасывать, просто потому, что это отвечает и моим представлениям. Скорее, что меня поразило, это вот именно спад протестных настроений всех частей спектра. Я не имел в виду только социальные протесты, скажем, слева, или протесты голодных, что называется. Некоторые из них скорее относятся к разряду тех, кто с жиру бесится, чем тех, кто прижат к стенке. Но вот меня, скажем, другое явление также поразило и было для меня приятным сюрпризом. Это то, что, скажем, правый или левый экстремизм не обрел каких-то новых очертаний, новых высот, хотя казалось, что он к ним стремится. Всякие национальные фронты, как во Франции, всякие вламский интерес, ничего, и ни одна из этих партий не стала не только доминирующей, но наоборот, сдается, что они теряют силу. Во всех странах, включая Нидерланды, Бельгию, они, если раньше могли влиять на правительство, вышли из правительства или потеряли влияние и на севере, и на юге, скажем, в Италии, где раньше это была серьезная сила, и северные регионалисты, и южные националисты. Во всех странах они скорее находится в некотором, я бы сказал, упадке, что само по себе положительное явление.
Радио «Свобода», подкаст «Радио Свобода», проект «Европа», у микрофона Кирилл Кобрин, мои собеседники Александр Вагнер, Ярослав Шимов и Ефим Фиштейн. Мы обсуждаем главные, с нашей точки зрения, европейские темы 2012 года, и вот мы нащупали, кажется, главную тему — это переосмысление, или все выглядит не так, как это выглядело еще год назад. Саша, ваше переосмысление года?
Я, честно говоря, не хотела бы переосмыслять, а хотела бы вместо этого спросить скорее ваше мнение, потому что я помню, что вы тоже подготовили какую-то тему для темы года, и поэтому я хотела задать этот вопрос вам.
Ну, хорошо, вы мяч, так сказать, перебросили. Ну, мое переосмысление европейское этого года связано с, казалось бы, довольно странной темой. Хотя она далеко не странная. Мне всегда казалось, что вещи, подобные сексуальным скандалам в Америке, в Соединенных Штатах Америки, да, такие как история с Клинтоном, и, в общем, довольно много этих историй, и в этом году тоже была еще одна история в администрации президента Обамы, они в Европе с ее, ну, иными, скажем так, мягко скажем, с иными традициями отношения к подобным вещам, они практически невозможно. Ну, то есть они бывают, безусловно, но они носят локальный характер и к каким-то серьезным потрясениям не относятся. И вот смотрите, в минувшем году две истории были, ну, может быть, конечно, не такие громкие, как экономический кризис или там рецессия, или угроза еврозоне, или даже Европейскому Союзу, но тем не менее. Это сексуальный скандал, который, конечно, тянулся еще раньше, но пришел к пику в 2012 году с тогда еще премьером Сильвио Берлускони. И история, ну, не очень хорошее слово, но история похождений Доминика Стросс-Кана. Вот это две истории, которые полностью заставили меня переосмыслить то, что я думал или то, что я предполагал о западноевропейских политических нравах. Дело в том, что и та, и другая история относится ведь еще не только к европейским странам, но она относится и к странам, ну, как бы католическим, да, Италия, ну, 100% католическая страна, католицизм французский специфический, но тем не менее. И вот странная вещь, что и в одном случае это привело, в конце концов, так или иначе, к падению вместе с другими факторами Берлускони как политической фигуры, сколь бы он сейчас не пытался вернуться на политическую арену, это, скорее всего, бравада. И второе, это, конечно, то, что была практически уничтожена политическая фигура, мощная политическая фигура Доминика Стросс-Кана. Безусловно, за этими вещами стояли его недруги либо в социалистической партии Франции, либо вообще на политической французской арене. Тут можно спорить, я думаю, что это в данном случае неинтересно. Но вопрос вот какой. Во-первых, действительно, секс как часть политики, не как скандальная приправа, не как часть личной или частной жизни политика, которая, ну, вспомните личную жизнь покойного президента Франции Миттерана, все эти долгие годы, которые он находился у власти, как выяснилось, он жил с совершенно другой женщиной, уж извините за тон бульварной газеты, да, вот, и никого это совершенно не волновало, более того, что он еще и болел раком все это время, и это тоже никого не интересовало.
Нет, я бы тут все-таки поспорил, не то, что не интересовало, он просто очень умело это скрывал.
Если бы хотели раскопать, то раскопали бы, да? Другой вопрос, какое было отношение. И для меня это было одним из важнейших, ну, скажем так, достижений Европы, что частная жизнь человека, она может нравиться, она может не нравиться. Может нравиться, что Доминик Стросс-Кан называет себя сторонником либертинажа и поклонником маркиза де Сада, участвует в каких-то оргиях и так далее. Окей, это интересно, видимо, Доминику Стросс-Кану, это его дело. Пусть он этим и занимается дальше или не занимается, как получится. Вот. Но в любом случае это не было в послевоенной Европе с ее иным совершенно отношением к религиозному ханжеству и ко всяким подобного рода вещам, это не было принципиальным. И вдруг в 2012 году две истории, причем они стилистически, конечно, разные, стилистически разные. Берлускони — это, знаете, такая неореалистическая с признаками еще мафиозного плохого сериала история, да, а Стросс-Кан — это, ну, как будто, я не знаю, романы Роб Грие или что-то такое. Понятно, это разные стили. Но, тем не менее, результат был один. И вот это мое самое главное европейское, даже не переосмысление, разочарование 2012 года. Ефим, что вы думаете?
Наверняка это войдет в историю как один из политических факторов неожиданных. Но я бы пока еще не подводил черту. Итальянские выборы не за горами. Они будут в начале года, и мы увидим, как на них, как успеет или не успеет Берлускони. Мне кажется, что у него есть хорошие шансы вернуться во власть, парадоксально. Просто по той причине, что он символизирует для итальянцев некую стабильность во власти. Это единственное правительство, которому удалось править подряд 5 лет, 53-е по счету, то есть на остальные правительства приходится по одному году и меньше. Так что в этом смысле, мне кажется, шансы у него достаточно неплохие. И итальянцы наверняка простят ему все эти мелкие и крупные проделки, как мне кажется. А сейчас вы знаете, что он собирается снова жениться, взять девушку, по-моему, 26-летнего возраста, в своем возрасте 75 лет.
Сериал продолжается,
он собирается... Возможно, он и ей будет изменять еще более молодыми. То есть, мне кажется, что как бы европейская терпимость пока еще отнюдь не исчерпана. В случае Стросс-Кана там действительно нужно видеть за этим в первую очередь какие-то внутриполитические французские интриги, мне кажется, слишком уж белыми нитками было все дело шито, хотя наверняка оно выявило вот эту странную черту, любвеобильность этого политика, его способность к таким похождениям эротическим, и рано или поздно наверняка
он был бы... Идеология за этим стоит,
он был бы наверняка, да, был бы шантажирован своими политическими противниками, так или иначе. Но, с другой стороны, мы посмотрим. Если в случае Берлускони окажется, что это для итальянцев несущественно, то, мне кажется, случай Строскана станет просто единичным, его нельзя будет распространять на всю Европу. Тем более, что других подобных случаев общественного возмущения в связи с эротическими похождениями политиков, по-моему, нет.
Ну, в Британии было несколько локальных историй, связанных с этим, но там действительно отношение общества к подобного рода вещам, правда, они все были ретроспективные, открывались какие-то факты, которые были в прошлом, там, связанные с Джоном Мейджером, там, и так далее. Но, в сущности, Британия, может быть, остается бастионом в этом смысле здравомыслия европейского отношения отчасти. Саша, что вы думаете?
Я думаю, по поводу ханжества, мне кажется, что это ханжество, оно существовало и вот существует и в других странах. Например, я вспоминаю Чехию, правда, это не в этом году, а произошло раньше. В принципе, два политика, два бывших премьер-министра, это Иржи Парубек и Мирек Тополанек, они одновременно как бы ушли из своих семей, и стало известно о том, что их, они имеют, значит, молодых любовниц, и это, в принципе, привело, мне кажется, конечно, не думаю, что это было главной причиной, почему они ушли из политики, но, по крайней мере, для Иржи Парубка, мне кажется, что это оказалось решающей.
Ну, в общем, до размаха Берлускони и Строскана, тем более, конечно, им далековато, но понятно, что есть определенные пределы. Итак, мы закрываем нашу дискуссию. Мы обсуждали главные европейские темы 2012 года. Как выяснилось, тема одна. Это не экономическая рецессия, это не угроза евро, это не сепаратизм, и это даже не странный всплеск политически ангажированного ханжества, а это тема, ну, если угодно, переосмысления, если не сказать разочарования. Но при всем при этом год был прекрасный, и кто знает, может быть, лучше разочаровываться, чем очаровываться. Последние буквально реплики каждого из участников. Ефим Фирштейн.
Год был прекрасен тем, что ничего плохого не произошло.
Слава.
Когда происходит некое переосмысление, это всегда хорошо. Подумать никогда не лишнее.
Саша?
У меня этот год был без переосмыслений, но мне кажется, что это тоже неплохо.
Итак, мы закрываем наш разговор. Это был подкаст «Радио Свобода», проект «Европа». Обсуждали Европу 2012 года. В беседе участвовали обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ефим Фирштейн, журналист «Радио Свобода», участник проекта «Европа» Александр Вагнер, журналист «Радио Свобода», участник проекта «Европа» Ярослав Шимов и я, Кирилл Кобрин, прощаюсь с вами. Надеемся, 2013 год будет для всех и для Европы особенно хорошим.